Девятое. Наука и этика. Мнение о недостаточности научного знания опирается на тот факт, что науке нечего сказать о ценностях. С этим я согласен. Но я не соглашусь с выводом, что этика провозглашает истины, которые наука не может ни доказать, ни опровергнуть. Поскольку общего мнения по вопросам морали нет, должен подчеркнуть, что все дальнейшее — мои личные убеждения, и я ни в коем случае не хотел бы, чтобы их принимали за точку зрения науки. По традиции, этику делят на две части. Первая занимается моральными нормами, вторая изучает вопрос о том, что есть благо. Нормы поведения, многие из которых происходят из ритуала, играют громадную роль в жизни дикарей и первобытных народов. Запрещается есть из тарелки, которая принадлежит вождю, или варить козленка в молоке матери. Надлежит совершать жертвоприношения богам, которые на определенной ступени выступают в человеческом обличии. Другие моральные правила, такие как запрещение убивать и воровать, более полезны в социальном отношении и сохраняются даже после того, как теологические системы, с которыми они были первоначально связаны, приходят в упадок. Но по мере развития рефлексий, внимание все больше начинают обращать не на правила, а на состояние сознания. Истоки этого лежат в философии и мистической религии. Всем известны места в пророках и Евангелиях, где чистосердечие ставится выше педантичного исполнения законов. Знаменитая хвала святого Павла милосердию или любви учит тому же. Этот принцип исповедуют все знаменитые мистики, христианские и нехристианские, для которых ценно именно состояние сознания, из которого, как они считают, следует и правильное поведение. В то же время, по их мнению, моральные правила носят внешний характер и недостаточно учитывают возможные жизненные обстоятельства. Нужда во внешней регламентации поведения отпала с появлением веры в совесть, имеющей особое значение в протестантской этике. Считается, что Бог открывает каждому человеческому сердцу, что правильно и что неправильно. И во избежание греха мы должны слушаться только внутреннего голоса. Эта теория, однако, наталкивается на трудности. Во-первых, разным людям совесть говорит разное. Во-вторых, совесть имеет вполне земные причины, что стало понятно из исследований бессознательных механизмов психики. Совесть Георга III, например, говорила ему, что он не должен позволять эмансипацию католиков, ибо если он это сделает, то нарушит клятву, данную при коронации. Однако монархи после него были не столь щепетильны. Совесть приводит одних людей к тому, что они начинают осуждать борьбу бедных с богатыми, других людей она заставляет осуждать капиталистическую эксплуатацию. Одному человеку она говорит, что он должен защищать свою страну в случае нападения врагов, а другому, что всякое участие в военных действиях есть зло. Во время войны представители власти, не слишком хорошо разбиравшиеся в этике, обнаружили, что совесть весьма запутанная материя, и вынуждены были принять несколько странных решений. Например, они решили, что человек может сам не воевать, но должен пойти работать в поле и высвободить тем самым рабочие руки для того, чтобы на войну забрали другого человека. Они считали также, что хотя совесть может относиться с неодобрением к войнам вообще, она не может не одобрять той конкретной войны, в которой участвует Англия. Люди, считавшие по каким-то причинам войну злом, вынуждены были формулировать свою позицию в терминах этой примитивной и ненаучной концепции совести. Причины того, что голос совести говорит разным людям разные вещи, кроются в происхождении самой совести. В детстве одни наши действия одобряются, а другие нет. Постепенно с некоторыми действиями начинают ассоциировать удовольствие или неудовольствие. Впоследствии мы можем и забыть о том, что нас воспитывали, но все же останется чувство неудовольствия по отношению к одним действиям, в то время как другие будут сиять для нас светом добродетели. Для самонаблюдения эти чувства загадочны, поскольку вызвавшие их обстоятельства уже забыты. Их начинают приписывать внутреннему голосу. Но в действительности совесть является плодом воспитания. Ее можно формировать так, как этого хочется воспитателям. Поэтому, хотя освобождение этики от внешних моральных правил и желательно, этого вряд ли можно достигнуть с помощью чувства совести. Философы избрали иной путь и придумали понятие блага, под которым имеется в виду, грубо говоря, то, что мы желаем само по себе, а не из-за его последствий, или, если эти философы теисты, что приятно Богу. Большинство людей согласятся, что счастье более предпочтительно, чем несчастье, дружелюбие предпочтительнее вражды и так далее. Моральные правила, согласно этому взгляду, верны, если служат тому, что является благом как таковым. Запрещение убийства можно в большинстве случаев оправдать ссылкой на благие последствия этого правила, но практику сожжения вдов на погребальных кострах мужей оправдать невозможно, поэтому следует сохранить первое правило, но не второе. Однако и наилучшие моральные правила предполагают исключение, поскольку нет таких действий, которые бы всегда имели дурные последствия. Итак, действие морально в трех случаях. Первое. Если оно согласуется с принятым моральным кодексом. Второе. Если за ним может скрываться искреннее и благое намерение. Третье, если оно может вести к благим последствиям. Последний критерий, однако, не включается, как правило, в традиционные системы морали. Согласно ортодоксальной теологии, предательство Иуды Искариота имело благие последствия, поскольку было необходимо для искупления, однако само по себе оно от этого благим не стало. В вопросе о том, что есть благо, мнения философов сильно расходятся. Одни считают, что благо в познании Бога и любви к Нему, другие — во всеобщей любви. Третьи — в том, чтобы радоваться красоте, а иные ищут его в удовольствии. Из того, как мы определим благо, вытекает все остальное в этике, ибо мы должны в своих действиях творить как можно больше блага и, соответственно, как можно меньше зла. Например, следует ли высшую меру наказания применять за воровство, или только за убийство, или же ее вообще не следует применять? Иеремия Бентам, считавший, что благо в удовольствии, занимался разработкой уголовного кодекса, который бы в наибольшей степени способствовал удовольствию. Он пришел к заключению, что законы, существовавшие в его время, должны быть значительно смягчены. Бентам и Иеремия. 1748-1832 годы. Английский философ, экономист и юрист, создатель системы утилитаризма в этике. Изложил свои взгляды в книге «Деонтология или наука о морали». 1834 год. Считал главным нравственным принципом наибольшее счастье наибольшего числа людей. Из этого принципа он вывел, что поскольку всякое наказание заключает в себе страдания и тем самым является злом, оно допустимо только в том случае, если обещает предотвратить еще большее зло. Но когда мы пытаемся уточнить, что же имеется в виду под благом, то наталкиваемся на серьезные трудности. Мнение Бентама, что благо — это удовольствие, вызвало яростное сопротивление. Эту точку зрения даже назвали свинской философией. Ни Бентам, ни его оппоненты не смогли, впрочем, доказать, что их взгляды верны. В научном споре возможен обмен мнениями, и в конце концов одна из спорящих сторон оказывается в лучшем положении, или, если этого не случается, проблема остается нерешенной. Но в вопросе о том, что же считать подлинным благом, не может быть победителей. Каждая из спорящих сторон возбуждает собственные эмоции и пользуется риторическими приемами, которые имеют целью вызвать похожие эмоции у других. Возьмем, к примеру, вопрос, который оказался важным с политической точки зрения. Бентам считал, что удовольствие одного человека имеет такую же этическую значимость, как удовольствие другого человека, при условии, что количество этого удовольствия одинаково в обоих случаях. На этом основании он выступил в защиту демократии. Ницше, наоборот, полагал, что только великого человека можно считать значимым, а остальная масса человечества служит лишь средством для достижения его благосостояния. Ницше взирал на обычных людей как на животных и считал оправданным использование их для блага сверхчеловека, а не для их собственного блага. Это воззрение с тех пор служит для оправдания борьбы с демократией. Здесь мы имеем дело с резким расхождением во взглядах, которое имеет практическую значимость. Но у нас нет абсолютно никаких научных или интеллектуальных средств, с помощью которых можно было бы убедить одну из партий, что другая партия права. Вообще-то людей переубеждать можно, но применять при этом следует не интеллектуальные, а эмоциональные доводы. Защитники религии решительно заявляют, что вопрос о ценностях, то есть о том, что является благом как таковым, не зависящим от последствий, выходит за пределы науки. Думаю, что они правы. Но я добавил бы, что вопрос о ценностях вообще находится за пределами знания. Другими словами, когда мы утверждаем, что та или иная вещь имеет ценность, то даем выход нашим эмоциям. Но ничего не говорим о фактах, природа которых не зависит от наших к ним чувств. Поясню это через анализ концепции блага. Очевидно, что добро и зло каким-то образом связаны с желанием. То, чего все мы желаем, является добром, а то, чего все мы опасаемся, является злом. Если бы желания каждого из нас находились в согласии, не было бы и проблемы, но, к сожалению, они вступают в конфликт. Если я говорю «благо» — это то, чего я хочу, то мой ближний может сказать «нет, благо — это то, чего я хочу». Этика является попыткой, вряд ли, впрочем, успешной, избежать этой субъективности. С ее помощью я пытаюсь доказать своему ближнему, что большего уважения достойны мои желания, а не его. Если я хочу свободно передвигаться и нарушать границы чужих владений, мне нужно апеллировать к безземельным жителям района. Но ближний мой со своей стороны будет апеллировать к землевладельцам. Я скажу, какая польза от красоты сельской местности, если никто ее не видит? Он ответит, какая красота останется, если разрешить бродягам ходить по ней ногами? Каждый пытается обеспечить себе союзников, доказывая, что его желания согласуются с желаниями других людей. Когда это невозможно, как, например, в случае со взломщиком, в действие вступает общественное мнение, причисляющее такого человека к разряду грешников. Таким образом, этика тесно связана с политикой. Этика — это попытка навязать индивидам желания некоторой группы. Или же, наоборот, это попытка индивида навязать свои желания некоторой группе. Последнее, разумеется, возможно только тогда, когда желания этого индивида не слишком противоречат общим интересам. Взломщик вряд ли сможет убедить людей, что он приносит им благо, хотя плутократы делают подобные попытки и часто достигают успеха. Когда наши желания направлены на вещи, которыми могут наслаждаться все, разумно предположить, что другие люди не станут с нами из-за них спориться. Так философу, ценящему истину, добро и красоту, кажется, что он не просто выражает свои мнения, но указует путь всему человечеству. В отличие от взломщика, философ верит, что его желания направлены на что-то, имеющее надиндивидуальную ценность.